Глава вторая. Исчезновение. Часть первая. Прождав лишние 15 минут, Анда забеспокоился. Достал ежедневник и на всякий случай еще раз проверил запись, сделанную напротив сегодняшней даты. Пятница, 9 ноября. В 6 часов на станции Шибуя, западный выход, у памятника Муаи. Он ничего не перепутал, все верно. Они с Май договорились встретиться, чтобы вместе поужинать, именно в это время и именно здесь. Анда еще немного покрутился в толпе возле станции. Он несколько раз подходил к девушкам, издали казавшимся ему похожими на Май, но каждый раз выяснялось, что это не она. Прошло еще 15 минут. Анда ждал уже целых полчаса. В какой-то момент он подумал, что Май, возможно, забыла об их договоренности и решил ей позвонить. Он зашел в телефонную будку и набрал ее номер. 6 звонков, 7. В прошлый раз у них шел разговор про квартиру. «У меня крохотная комната», — между прочим, сказала тогда Май. «Даже меньше, чем 5 татами». 10-й звонок. «Значит, ее нет дома». Анда опустил трубку. «Наверное, Май просто не рассчитала время». Мало ли что могло случиться по дороге. Она с минуты на минуту здесь появится. С этой мыслью он повесил трубку на рычаг. Анда ждал то и дело, поглядывая на часы. Майя опаздывала почти на целый час. «Еще немного подожду», — подумал Анда, — «и пойду домой. Если на целый час опаздывает, то, наверное, уже не придет». Он так давно не назначал свидание девушке, что толком и не помнил, сколько нужно ждать. Впрочем, с ним еще ни разу не случалось такого, чтобы девушка пообещала прийти и не пришла. Когда он ухаживал за своей будущей женой, несколько раз бывало, что опаздывал он сам, но никогда наоборот. Во всем, что касалось времени, его жена была очень педантичной. Анда ненадолго погрузился в воспоминания о романтических переживаниях юности, и когда снова взглянул на часы, было уже 7. Напрасно потерянное время. Целый час. И все же. Он никак не мог заставить себя уйти. Все еще надеялся на то, что Май вот-вот появится где-нибудь неподалеку. «Еще 5 минут, и все», — в который раз сказал он сам себе. Он целую неделю ждал этого свидания, и ему было очень непросто смириться с тем, что встреча с Май не состоится. Он простоял у станции 1 час 33 минуты, но девушка так и не появилась. Анда зашел в гостиницу и прямиком направился к регистрационной стойке, чтобы узнать у администратора, в каком зале проходят проводы Фунакоши. Того самого Фунакоши, который получил по наследству от отца клинику и уволился из университетской больницы. На прошлой неделе Анда отказался от участия в проводах, но так как свидание с Майей не состоялось, то он подумал, почему бы не сходить, не взглянуть в последний раз на теперь уже бывшего сослуживца. Сначала он собирался поехать домой, но на фоне шумной веселой толпы, захлестнувшей вечернюю Шибую, мысль о вечере в собственной пустой квартире тяготила его. Он чувствовал себя заброшенным и одиноким. «Раз так, пойду тогда повеселюсь с друзьями, надо же хоть как-то утешиться». С этой мыслью он и направился на проводы Фунакоши. К тому моменту, как Анда вошел в зал, официальная часть вечера уже подошла к концу, и теперь все присутствующие, разбившись на небольшие группы, неспешно двинулись в сторону бара, где должна была проходить вторая, неформальная часть проводов, с обильной выпивкой и закуской. Миешта первым заметил Анда и с улыбкой пошел к нему навстречу. «Ты откуда здесь взялся? У тебя же вроде как свидание сегодня». С этими словами он похлопал Анда по плечу.
«Свидание, до свидания. Она не пришла», — нарочито бодрым голосом сказал Анда.
«Обидно, конечно. Знаешь что, иди-ка сюда».
С этими словами Миешта схватил Анда за рукав и потащил в сторону двери. Было похоже на то, что он взволнован и отнюдь не любовными неудачами друга, а чем-то более серьезным.
«Ты чего?» — удивленно спросил Анда.
Только Миешта открыл рот, чтобы ответить, как мимо них величаво проплыл профессор Ясукава из 2-го хирургического отделения. Наклонившись к Анда, Миешта скороговоркой зашептал ему на ухо.
«Слушай, ты ведь пока не уходишь?»
«Да я только пришел».
«Ну вот и ладно. Тогда позже поговорим. Я бы хотел кое-что с тобой обсудить».
Он подмигнул Анда и поспешил вслед за профессором. Догнав Ясукаву, Миешта поблагодарил его за участие в банкете, рассказал какую-то шутку и сам же засмеялся, отчего его толстое лицо забавно сморщилось. Анда всегда поражала это умение Миешты располагать к себе людей, а уж профессоров в особенности. Будь на месте толстяка кто-нибудь другой, его бы уже давным-давно поставили на место. Но Миеште прощалось все. Прислонившись к стене, Анда ждал, пока Миешта закончит разговор с профессором. Некоторые из проходивших мимо сослуживцев, заметив стоящего у двери Анда, кивали ему в знак приветствия, но ни один не подошел и не заговорил с ним. С тех пор, как летом прошлого года утонул его сын, Анда растерял почти всех своих друзей. Он не винил тех, кто отвернулся от него. Анда отлично знал, что сам во всем виноват. Первые месяцы после трагедии друзья не отходили от него ни на шаг, пытались хоть как-то его поддержать, предлагали помощь. Но Анда был настолько убит горем, что даже не мог толком разговаривать с окружающими. Он начал сторониться людей и ходил все время с потерянным видом, глядя на всех тоскливыми глазами. Бесконечные призывы не вешать нос и держаться молодцом казались ему чуть ли не издевкой. Как он мог держаться молодцом, потеряв сына? Один за другим друзья покидали его. И в какой-то момент Анда обнаружил, что единственный, кто остался с ним, — это Миешта. Не обращая внимания на кислую физиономию друга, Миешта продолжал шутить. Совершенно непонятно, как ему это удавалось. Он умел находить смешное в абсолютно несмешных и даже трагических вещах. Рядом с Миештой Анда удавалось иногда хоть ненадолго забыть о своем горе. И только теперь, когда после смерти сына прошло уже больше года, он наконец-то понял, чем именно Миешта отличался от всех остальных. В то время как другие хотели во что бы то ни стало развеселить Анда, Миешта просто хотел веселиться вместе с ним. Нет ничего бессмысленней фразы «держись молодцом». Если ты по-настоящему хочешь, чтобы кто-то держался молодцом, ты отвлечешь его и тем самым поможешь ему хоть на время забыть о горе. А без конца повторяя «не вешай нос», ты только добьешься обратного, потому что эта фраза автоматически заставляет человека вновь и вновь переживать случившееся с ним несчастье. Анда знал наверняка, что за последние полтора года он ни разу не выглядел радостным и беззаботным. Он попытался поставить себя на место Майи Такана. Девушку вполне можно было понять. Кто ж захочет ужинать с таким угрюмым типом? Наверное, она именно поэтому и не пришла. Ему стало жаль себя. Полтора года назад он был совсем другим, уверенным в своих силах человеком. У него было будущее, была верная жена и любимый сын. И кроме того, квартира в Южном Ауяме, БМВ с кожаными сиденьями и перспектива стать владельцем крупной клиники. Но, как выяснилось, всем этим он был обязан жене, вернее, авторитету и славе ее отца. И судьба его распорядилась так, что он потерял все. У него не осталось ровным счетом ничего. Миешта все еще продолжал разговаривать с профессором. От нечего делать Анда принялся осматриваться по сторонам. Через открытую дверь он разглядел в фойе три телефона-автомата. На ходу, доставая телефонную карту, он двинулся к телефонам. Ему захотелось еще раз позвонить Майе. «Последний раз попробую», — подумал он и снял трубку. Поддерживая трубку плечом, он начал набирать номер, то и дело поглядывая в сторону Миешты. Не стоит терять его из виду. Все-таки он здесь за главного, и рядом с ним Анда не будет чувствовать себя изгоем. На восьмом звонке Анда повесил трубку. Машинально посмотрел на часы. Скоро 9. То есть прошло уже 3 часа с тех пор, как они с Майей должны были встретиться, а ее все еще не было дома. Интересно, где она пропадает? Анда начал беспокоиться. Ну вот Миешта вежливо поклонился профессору. Похоже, разговор закончился. Профессор направился к выходу. Миешта некоторое время смотрел ему вслед. Анда подошел к приятелю и встал рядом с ним. «Ты заждался уже, наверное, извини», — по-дружески сказал Миешта. С профессором он разговаривал совсем другим тоном. «Да ладно». Миешта достал из кармана клочок бумаги и протянул Анда. «Это адрес бара. Дорогу знаешь? Тут недалеко, в 3-м квартале. «Иди пока без меня, я просто должен сначала навести здесь порядок». Он махнул рукой и уже собирался отойти, но Анда удержала его за локоть.
«Погоди». Мьешта вопросительно взглянул на него. «Ты, кажется, хотел со мной о чем-то поговорить», — многозначительно сказал Анда.
Мьешта облизнулся на мгновение, показав толстый язык. Наверное, просто слизнул жир, оставшийся в уголках рта от одного из тех ростбифов, которыми угощали гостей на банкете. А потом, раздвинув свои красные блестящие губы, вытолкнул два слова.
«Его обнаружили».
«Кого его?»
«Вирус».
«Вирус?»
«Сегодня мне позвонили из той больницы, куда отправили трупы парня и девчонки. Ты понимаешь, о ком я?»
«Те двое, которых нашли в машине. У них еще сердце одновременно остановилось».
«Ага, те самые». «Так вот, у них в образцах ткани обнаружили один и тот же вирус».
«Какой?»
Мьешта сморщился, потом громко фыркнул.
«Ты не поверишь, но у них нашли вирус оспы».
Анда изумленно взглянул на него. Мьешта продолжал.
«Выходит, старик Секи не ошибся. Ему даже микроскоп не понадобился. Просто посмотрел на слизистую в глотке и сразу сказал, что это оспа».
«Этого не может быть», — буркнул Анда.
«Ну, как знаешь. Только у меня такое предчувствие, что мы и у Такаямы в результате анализов обнаружим вирус оспы. И тогда тебе придется поверить в то, чего не может быть».
Судя по его раскрасневшемуся лицу, Мьешта успел поднять как минимум пару бокалов за своего отбывающего на родину приятеля. И алкоголь, похоже, уже начал действовать. Иначе было непонятно, отчего Мьешта так радостно улыбается, рассказывая об опаснейшем вирусе. А может быть, для ученого радость открытия гораздо важнее, чем ужасные последствия, которые это открытие может повлечь за собой. Как бы то ни было, сенсационная новость про вирус оспы не особенно обрадовала Анде. Он начал по-настоящему беспокоиться. Почему Майя не подходит к телефону? Эта мысль не давала ему покоя. У него появилось дурное предчувствие, что исчезновение девушки каким-то образом связано с этим самым вирусом.
А вдруг с ней сейчас происходит то же самое, что с Рюдди? Или даже уже произошло?
В фойе гостиницы толпился подвыпивший народ. Люди стояли небольшими группками и довольно громко переговаривались. Неожиданно Анда услышал звонкий детский смех, на несколько мгновений перекрывший шум и гул толпы.
«Ребенок? Здесь? В такое время?»
Анда с удивлением огляделся по сторонам, но не увидел ни одного ребенка.